«Дождь» представляет специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Российские экспедиции. Автор проекта Александр Бунин.
Информационный партнер – журнал «Вокруг света».
Если бы принять всех охотников, явившихся ко мне с просьбой о зачислении их в сие путешествия, то я мог бы укомплектовать многие большие корабли отобранными матросами российского флота. Мне советовали принять несколько иностранных матросов, но я, зная преимущественные свойства российских, совету сему следовать не согласился. Помимо двух естествоиспытателей, астронома и врача, на обоих кораблях в путешествии нашем ни одного иностранца не было.
Летом 1802-го писал в своих дневниках великий русский мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн. Ветеран войны со Швецией, герой Гогландского и Эландского сражений, после окончания боевых действий, прошедший стажировку во флоте Великобритании, в ходе которой даже успел повоевать с французами у берегов Северной Америки. Крузенштерн считал важным установить прямые отношения метрополии с русскими владениями в Америке. Но все упиралось в еще недостаточный опыт русского флота в дальних морских походах. По возвращению в Петербург Крузенштерн представил властям свои соображения по поводу такого похода, но проект был отвергнут. Лишь через 3 года император Александр I дает свое согласие на первую русскую кругосветную экспедицию.
Российская держава усилиями Петра когда-то обрела в морской колыбели уверенность и отвагу. Нам непременно следует продолжить сие дело.
Да, Ваше Величество. Как раз правление русско-американской компании направило нам прожект о кругосветном плавании наших судов, дабы исследовать земли и продемонстрировать русский флаг как возможным союзникам, так и тем, кто весьма далек от нас. Командовать походом предлагаю поручить капитан-лейтенанту Крузенштерну и капитану первого ранга вашего императорского флота Лисянскому.
Что ж, об офицеров этих наслышан хорошими словами. Готовьте диспозицию и в путь. Более медлить невозможно.
В конце сентября 1802-го опытнейший моряк Юрий Федорович Лисянский был направлен руководителем экспедиции Крузенштерном в Англию для закупки судов для первого в российской истории кругосветного плавания. Лисянский за 17 тысяч фунтов приобретает 2 шлюпа водоизмещением в 450 и 370 тонн соответственно и тратит еще 5 тысяч на их ремонт. И вот вполне надежные корабли, купленные на средства российско-американской компании, приходят в Кронштадт. Там один из них нарекают «Надеждой», а другой – «Невой». Командование «Надеждой» Крузенштерн берет на себя.
Маршрут наших кораблей вел в Японию, а потом на Камчатку. В Японии основная цель наша – визит к императору и вручение ему подарка. У нас на «Надежде» находилось и посольство во главе с Рязановым. Ему поручалось завязать с этой страной торговые отношения. Дело, безусловно, нужное, но, зная я об этом наперед, ни за что б не согласился. Свита господина посла была столь велика, что Рязанов жил у меня в тесной каюте. Да и все норовил проявить себя командиром, забывая, что в море властвует только Господь да капитан.
В конце концов, отношения между ними так испортились, что капитан и посол общались между собой исключительно записками. Споры о субординации привели в итоге к жалобе Рязанова, которую он, сойдя на берег, подает на Крузенштерна местному губернатору. Сам Иван Федорович был из семьи немецкого дворянского рода, осевшего в России. С 12 лет Адам Иоганн, такое имя он получил при рождении, отучился в Ревельской школе, затем в морском кадетском корпусе Кронштадта, после чего был произведен в гардемарины. Учеба будущего адмирала досрочно закончилась в связи с началом войны России со Швецией, и Крузенштерн был отправлен на 74-пушечный корабль «Мстислав». По свидетельствам современников, молодой офицер был отважен, сметлив, за что и удостоился внимания начальства.
«18 сентября в Северном море разразился невиданный шторм. Мощные удары ломали нам мачты и пытались вырвать паруса. Казалось, что все страшилища со всего света стеклись сюда пугать нас. Но матросы спуску стихии не дали, проявив отчаянное мужество. Во время шторма наши корабли даже потеряли друг друга из виду. Но и это испытание команда выдержала с честью. Кстати, эта же буря погубила тогда многие английские суда. Следовательно, нам ничего более не оставалось желать, как токмо обыкновенного счастья мореходцев для совершения своего предприятия».
Через 4 дня после шторма у Ярмутских берегов «Надежда» была встречена английским военным кораблем «Антилопа», который, принимая российский фрегат за французский, выстрелил ядром и приказал остановиться. Когда недоразумение разъяснилось, находящийся на борту «Антилопы» адмирал Смит присылает на русский шлюп офицера с двумя бочонками рома.
«Адмирал сэр Уильям Смит приносит извинения за этот конфуз. Мы неподдельно уважаем ваш флаг и ваше отечество. Виновником недосмотра просим считать туман и нашего матроса, что принял вас за неприятеля».
Да уж, ошибка была знатная. Но, слава Господу, все разрешилось. Передайте вашему адмиралу, что сей конфликт считаем исчерпанным, и приглашаем вас в кают-компанию отведать русского хлеб-соли. Полиниченко! Подай гостю штоф за государя-императора!
Благодарю! О, май гад! Крепко! Как вы это пьете? Но, больше не смогу!
Пей, друг! Будешь наперед знать, как по русским ядрами пулять!
Восьмого октября «Надежда» и «Нева» подошли к острову Тенерифе и встали на якорь в бухте Санта-Крус. Здесь команды запаслись пресной водой, вином и свежей провизией. Перед путешественниками раскинулся утопающий в зелени живописный городок у подножия высокой горы. Участникам экспедиции показалось, что они попали в какую-то сказочную страну. Но, сойдя на берег, моряки и ученые увидели, какой нищете и убожеству привело местных жителей господство испанских колонизаторов. В итоге от их восторгов не осталось и следа.
Нижнее состояние живет весьма бедно. Главная его пища состоит из соленой и с запахом весьма неприятным рыбы. Многие спят по ночам на улицах, на открытом воздухе. Живность, плоды и зелень изобильны. Однако все дорого, кроме виноградного вина. Всеобщая бедность народа, в высочайшей степени разврат женского пола и толпы тучных монахов, шатающихся ночью по улицам для услаждения чувств своих, суть такие отличия сего города, которые в иностранцах, не имеющих к тому привычки, возбуждают лишь отвращение. Нигде в целом свете нельзя найти более в содрогании приводящих предметов. Инквизиция господствует здесь равномерно, как и во всех владениях испанских, и при том, по уверению многих, с великою строгостью. Для человека, свободно мыслящего, ужасно жить в таком месте, где злость инквизиции и неограниченное самовластие губернатора действуют в полной силе, располагающей жизнью и смертью каждого гражданина.
«22 ноября на пути судов встретился американский корабль. С ним русские моряки отправили на родину письма. А спустя еще 4 дня произошло важное событие. Пересекли экватор. Впервые русский морской флаг развевался в южном полушарии. Торжественно прогремел артиллерийский салют. Матросы стояли по вантам и кричали «Ура!». В честь бога Нептуна весело прошел праздник и парадный обед. Но так было далеко не каждый день. В основном, суровые будни мореплавателей были наполнены ежедневной борьбой с трудностями.
«Неусыпно заботясь о сохранении здоровья людей, я приказал класть бульон в сушеный горох. С соленой же пищей употреблять тыкву и лук, а для завтрака давать чай или пивное сусло. Такая пища и теплая одежда, которая уже заблаговременно была выдана, без сомнения предотвратили многие болезни, на которые прежние мореплаватели весьма жалуются в подобном климате».
Первое русское кругосветное плавание длилось 3 года и 12 дней. Еще на острове Святой Елены было получено известие о войне России с Францией, а потому Крузенштерн решил идти кругом Шотландии. 5 августа 1806 оба российских корабля благополучно вернулись в Кронштадт. Во время всего похода не было ни одного смертного случая, да и больных было очень мало, тогда как на других судах множество людей умирало даже во внутренних плаваниях. Все это говорило о безупречном командовании экспедиции, которое родина в лице государя-императора Александра I оценила по заслугам. Крузенштерну было присвоено звание сразу вице-адмирала и предоставлен бессрочный отпуск. В 1827-м он был назначен директором морского кадетского корпуса. На этом посту Иван Федорович прослужил без малого 16 лет. Именно при нем будущих морских офицеров стали учить различным новым предметам, что позволяло им становиться подлинными властителями морских стихий. И когда графу Федору Петровичу Литке пришла идея создания русского географического общества, именно адмирал Крузенштерн стал одним из самых горячих сторонников новой организации, способной собирать и распространять достоверные географические сведения о российском государстве.
«Наше Отечество, простираясь по долготе более чем на полуокружность земли, представляет само по себе особую часть света со всеми свойственными такому огромному протяжению различиями в климатах, явлениях органической природы, и такие совершенно особые условия указывают прямо, что главным предметом русского географического общества должно быть возделывание географии России».
В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества. Проект создан радиостанцией «Серебряный дождь» при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Автор проекта – Александр Бунин.
Информационный партнер – журнал «Вокруг света».